Я также приветствую вас, дорогие братья и сестры, все, кто в этот воскресный вечер пришел в дом молитвы, а также те, кто смотрит нас через онлайн-трансляцию. Слава Господу за Его милость и в этом дне, что в этот час мы можем быть здесь с вами вместе и иметь такое тихое время для молитвы, для рассуждений, для назидания, песнопений и прославления Небесного Отца. И поэтому будем еще иметь такие краткие размышления над Словом Божьим. Для этого мы с вами зачитаем два места. Первое место – это будет книга пророка Исаия, 56 глава. Мы зачитаем один стих, 7. Исаия 56:7. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». И второе место, которое мы с вами зачитаем, это Евангелие от Марка, 11 глава, мы зачитаем с 15 по 18 стихи. Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 по 18 стихи. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, «Не написано ли, Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Аминь. 56 глава книги пророка Исаия, она открывает для нас следующую картину. В этой главе пророк во имя Господа ободряет тех, кто всем сердцем хочет соединиться с Господом, но при этом имеет определенные огорчения. Если мы посмотрим на эту главу, то мы увидим, что некоторые из них огорчались, потому что они не были потомками Авраама, они были язычниками. Другие огорчались из-за того, что они были евнухами, не имели детей. И эта глава нам открывает то, что Господь обещает этим людям, если они придут к Нему. Первое, что Он обещает им – помощь. Другими словами, Он говорит им: «Я приведу вас на святую гору мою». Буду не только приглашать вас, но и убеждать прийти, покажу вам путь и буду вести вас по этому пути. Сам Давид в 42 главе, он молился, чтобы Бог своим светом и истиной привел их на святую гору. Написано, что и сыны иноплеменника будут находиться под таким же водительством, как и сыны Израиля. Другими словами, церковь – это Божья гора, на которой Он посадил своего царя. И, приведя их на гору Сион, Он делает их подданными царя Сиона, но также и поклонниками в святом храме Сиона. Они будут приняты там. Мы читали с вами: «Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем». Они не будут менее благоприятны, потому что их принесли не потомки Авраама, а сыны иноплеменника. Молитва и хвала – это духовные жертвы. И если их приносят благоговеющие язычники, они будут также благоприятны Господу. Не менее, чем хвала от благочестивых евреев. Между ними не будет никакого отличия. Мы читаем слово и находим такие слова, что во Христе Иисусе нет ни Елена, ни еврея, нет ни обрезанного, ни необрезанного. Еще Господь обещает таким людям утешение. Они будут не только приняты, но мы с вами читали, они возрадуются. Я обрадую их в моем доме молитвы. Они получат благодать не только для того, чтобы служить Господу, но чтобы служить с радостью и весельем. И это сделает их служение еще более благоприятным для Небесного Отца. Действительно, когда мы поем, когда мы славим Господа на пути следования за Ним, это является для Небесного Отца хвалой и радостью для нас, для наших сердец. Тем самым мы воздаем славу нашему Господу. Они пойдут и будут есть хлеб с весельем, потому что Господь благоволит к делам их. Об этом говорит нам Екклесиаст. Более того, если они скорбящими приходят в дом молитвы, то оттуда они уйдут радостными, потому что там получат облегчение. Все свои заботы, все свои тяготы, все свои проблемы мы можем принести к Небесному Отцу, так как некогда приходила с молитвой к Господу Анна, что даже при выходе из Дома Божьего мы можем получить изменение нашего лица, выйти с радостным лицом, чтобы наше лицо уже не было печальным. У многих в доме молитвы скорбный дух стал радостным. Здесь также обещано, что много, то есть это можно назвать толпа язычников, придет в церковь. Будут радостно приняты не только немногие, которые, если можно так выразиться, просочились туда, а огромное количество. И дверь эта будет оставлена открытой. Мы видим, что сейчас дома молитвы, они открыты, нам никто не запрещает сюда идти. День спасения, день благоприятный, он и сейчас продолжается. «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Храм в то время был домом Божьим, и применительно к нему Христос говорил те же слова, но Он рассматривал его как прообраз евангельской церкви. Христос называет его своим домом. Относительно этого дома обещано, что он будет не домом жертвоприношений, а домом, как мы зачитали с вами, молитвы. Собрания народа Божьего будут совершаться для молитвы, в которой они будут объединяться в знак единой веры и взаимной любви. Также, что этот дом, он будет домом молитвы не только евреев, но и всех народов. И эти слова исполнились, когда мы с вами видим это, когда читаем книгу «Деяний святых апостолов», когда Петру были сказаны слова не только для того, чтобы он сам осознал это, но и возвестил всему миру, что во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Также, читая Ветхий Завет, из молитвы Соломона при посвящении храма следует, что он в основном посвящался, чтобы служить храмом молитвы и приглашать иноплеменников войти в него. Это записано в Третьем Царстве. В наши дни мы живем во время величайшей свободы. Повсеместно в молитвенных домах, то ли в собственных, то ли в арендованных зданиях собираются верующие для поклонения Господу. Многие беспокоятся о том, чтобы построить хороший, красивый молитвенный дом, поставить туда удобные кресла, удобные сиденья, сделать светлые классы для воскресной школы. сделать какое-то уютное кафе, может быть, зал для свадеб, для других торжеств. Также многие готовы спорить, каким должно быть пение хора, насколько громко может звучать музыка, нужна или не нужна в группе, в церкви группа молодежного прославления, о чем должен, не должен говорить пастырь. Одним словом, сегодня мы живем в такое время, что в представлении многих христиан церковь, она похожа на такой современный супермаркет, где предоставляется возможность выбирать, что душа пожелает. Мы с вами вначале зачитали: «Христос изгнал продающих и покупающих, опрокинул столы миновщиков, опрокинул скамьи продающих голубей». И он сделал это как имеющий авторитет, как сын в своем доме. Он это сделал, не встретив никакого сопротивления, так как справедливость его действий, она была очевидной даже для совести тех людей, которые попускали это, которые поддерживали это, потому что имели от этого доход. И Иисус, мы читали с вами, не позволял, чтобы кто пронес через храм или через какой-нибудь из дворов храма какую-либо вещь, какие-то пожитки, какие-то товары. Это делалось для того, чтобы сократить путь и не идти в обход. Иудеи признавали, что одно из проявлений почитания храма состояло в том, чтобы не превращать гору дома или двор язычников в дорогу или проходной двор, не входить туда с какими-то узлами, сумками, котомками. Он привел хорошее основание для этого. Мы с вами читали: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов?» Под таким названием он должен был быть известен среди всех народов. Он будет домом молитвы для всех народов. Так было определено, как мы с вами говорили, при его основании, когда Соломон открывал его. Также существует пророчество, еще более подтверждающее эту истину. Христос хочет, чтобы храм, как прообраз евангельской церкви, был домом молитвы. После того, как он изгнал волов, голубей, то есть всех тех животных, которые были предназначены для жертвоприношений, он, можно сказать, возродил храм как дом молитвы, показывая, что когда все жертвоприношения будут упразднены, духовные жертвы, молитва и хвала, они должны продолжаться и оставаться вовек. Также, что это дом молитвы для всех народов, не только для народа избранного, для народа израильского, так как мы читаем, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, даже если он не принадлежит к семени Иакова. Поэтому делать храм вертепом разбойников было совершенно недопустимо, так как это отвращало другие народы от храма. Наоборот, следовало привлекать их к нему. Когда Христос в начале своего служения, он изгнал из храма продающих и покупающих, он обвинил их только в том, что они превратили храм в дом торговли. Теперь же он их обвиняет в том, что они сделали, как мы с вами читаем, вертепом разбойников. Скорее всего, он сказал это либо потому, что они уже дважды пытались его побить камнями прямо в храме, либо потому, что торговцы, они были известны своим мошенничеством. Они обманывали простых бедняков, а это не лучше откровенного разбоя. Еще мы с вами зачитали о реакции первосвященников и книжников. Они крайне были задеты этим поступком Иисуса Христа. Они ненавидели Его, они ненавидели Его попытки исправить их, но при этом они Его боялись, как бы Он не опрокинул и их седалище, и не изгнал их самих, поскольку они осознавали, что злоупотребляли своей властью. Они видели, что Христос имеет огромное влияние, что весь народ удивлялся учению Его, и что все сказанное им было для них непререкаемой истиной и законом. И на что Он не отважится, что Он не сможет совершить при такой поддержке. Поэтому они искали не того, чтобы заключить с Ним мир, а того, как бы погубить Его. Это отчаянная попытка, которой они сами, казалось бы, не могли не бояться, была борьбой с Богом. Но их не волновало, какими методами и средствами они сохранят за собой власть и величие. Несомненно, многое из того, о чем мы с вами говорили, что перечисляли в церковном служении, оно имеет значение сегодня. Бог давал указания, каким должно быть служение в храме, каким должно быть служение в скинии, но ко времени пришествия Христа место служения, мы с вами читали, оно превратилось в торговую площадь, в вертеп разбойников. К сожалению, сегодня, как и тогда, многие верующие забывают истинной цели, истинного предназначения храма Божьего. Мы забываем о молитве. Зачастую мы не забываем покушать, мы не забываем поспать, сходить на работу, купить необходимые продукты, вещи, послушать последние новости, порассуждать на религиозные темы, также насладиться Божьими милостями, но при этом пренебрегаем общением с Богом. Иногда за день, иногда у кого-то, может быть, за неделю, а иногда даже и за месяц, не говоря ни слова тому, кому мы всем обязаны. Тому, кто подарил нам жизнь, кто спас, очистил и оправдал, избавил от наказания, от вечных мук. И это звучит сегодня каждому из нас, как предупреждение от любящего Отца. Помня, что все отпадения от веры, они начинаются с нашего пренебрежительного отношения к молитве. Кажется, самая простая вещь. Сегодня мы с вами имеем такую прекрасную возможность быть в доме молитвы. Очень многие желали бы прийти, но не могут. Хотели бы, но, возможно, состояние здоровья не позволяет. В каких-то странах власти не позволяют собираться, где-то, возможно, природные катаклизмы, где-то идет война, а мы сегодня с вами имеем такую благодать и очень часто не видим, не ценим, пренебрегаем и не пользуемся ей. Поэтому сегодня мне хочется пожелать для каждого из нас такие стихи, три стиха. Первый стих – это Марка 13:37, слова Христа. Марка 13:37. «А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Еще одно место – 1 Фессалоникийцам 5:17. «Непрестанно молитесь». И Псалом 121:1, песнь восхождения Давида. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Пусть Господь каждого из нас благословит. Аминь.